Чувства. О, чувства. Чтобы разобраться в чувствах, так сказать, вам полезно выяснить различия между эмоциями, ощущениями и чувствами, собственно. А да? Они это все чувства? А? Ну да. Это все относится к области чувств. Значит, не эмоции, ощущения, чувства – это не одно и то же. Это не одно и то же, правда? Это разные вещи. Говорят, не водитесь чувствами, да, как мы учим, не водитесь чувствами. Но, с другой стороны, любовь, справедливость, ведь это чувство. И этими-то чувствами должны водиться. Начнем с ощущений. Ощущение – это восприятие явлений объективного физического мира с помощью органов чувств. Вот что такое ощущение. Восприятие явлений объективного физического мира с помощью органов чувств. Вот вам ощущение. Виды ощущений, какие они бывают, они очень многообразны. Например, зрительные ощущения, самые информативные, осязательные, слуховые, вкусовые, обонятельные. Это то, что относится к телу, правда? Вибрационные ощущения, температурные ощущения. Что? Ну да. Вот. То есть их может быть много, вот такого рода телесных ощущений, воспринимать телом, нервной системой. Ощущениями также могут быть и переживания, а именно, какие? Переживания или чувства? Ощущение обиды, ощущение страха. То есть это ощущение каких-либо воздействий на органы чувств и ответ на их реакция. Ответная реакция органов чувств. Например, ощущение страха. Сразу потеют ладони, берут мурашки по коже. Да? Тремор начинается. Прямо вибрации в организме. Сердцебиение, тахикардия, да, повышается и так далее. Вот. Ощущение обиды. Появляется боль, похожая на сердечную. То есть, чаще всего на ощущения реагирует тело. Тело, правда? Вот это вазомоторы, все эти ладошки, там, расширение зрачка, это же мы этим не можем реагировать. Оно вдруг раз, или мы покраснели ни с того, ни с того. Вдруг резко, даже, может быть, от страха резко расширяются сосуды. Красные, там, потные еще какие-то. То есть реагирует тело. Ощущение – это исходный пункт познания мира. Исходный пункт. С этого начинают дети. Да? Они познают сначала ртом. Потом начинают познавать руками, глазами. Но все равно ртом, рот у них, так сказать, такой, для проверки окончательной все равно они, так сказать, еще лизнут, вкуснут, там не доверяют сначала. Итак. Значит, ощущение – это исходный пункт познания мира через непосредственную реакцию органов чувств, реакцию тела. Подавляющее большинство информации об окружающем мире мы получаем через ощущения. Информацию об окружающем мире мы получаем через ощущения, если, конечно, мы не слепы и не глухи. Или, упаси Господи, не слепы, глухонемы. Это крайне неприятный вариант человека. Он не может воспринимать информацию. Он только тактильную может воспринимать. Осязание. И все. Это ужасно. Ужасно, конечно. Ну, так бывает иногда. Вопрос. Можно ли обойтись без ощущений? Что он говорит?
Можно,
да? Что значит, ребенок слушает, тем не менее, да? Ребенок слушает. Имеем ли мы право игнорировать ощущения? Другой вопрос. Как евреи, ответьте вопросом на вопрос. Имеем право игнорировать. Тогда, может быть, нужно искать их, стремиться и больше ощущать. Относится ли ощущение в духовной сфере? Нет. Ощущение – это одна из функций тела и полностью относится к физическому миру, чтобы не путать с другими видами чувств. Ощущение. Вот это ощущение. Более сложная структура в системе чувств. Например, есть эмоции. Это психические переживания, душевное волнение, возникающее в результате воздействия на него внешних и внутренних раздражителей. Волнение души, психические переживания. Например, гнев, страх, радость, горе, раздражение. Это эмоции. Эмоции. Эмоции связаны с удовлетворением или неудовлетворением значительных различных потребностей организма. То есть организма, то есть вообще всего человека. И духа, и души, и тела. Эмоции охватывают все виды ощущений и переживаний. Эмоции. Охватывают все виды ощущений и переживаний. Эмоции невозможно избежать. Если есть любители избегать эмоций, то для этого нужно было бы убрать все внутренние и внешние раздражители, правда? Чтобы вообще не быть безэмоциональным. Зачем эмоции? Эмоции нельзя. Типа это как бы даже и грех иметь эмоции. Да, есть такие совершенно в себе утверждатели. Вот мы с Валентиной читаем «Мир», и там одна дама объявила, что у христианина не должно быть характера вообще, не существует характера. Ведь он такой безэмоциональный, неизвестно что. Да, совершенно верно. То есть отсутствие реакции на внешние и внутренние раздражители – это, простите, состояние трупа. Правда? Вот труп не реагирует ни на внешние, ни на внутренние раздражители. Так оно? Да. Ему ничего не надо. Он не реагирует. Определенным образом мы тоже не должны реагировать на это, потому что откликаться все время душой на то и на то и на то, человек устает. То есть почему Господь и говорит, что я посылаю покой в вашу душу, чтобы вы не реагировали там без конца такими взрывами эмоциональными на все, что попало, а воспринимали все спокойно, уповая на Бога. Правда, здесь разница небольшая, но об этом мы еще будем говорить подробнее. А сейчас мы просто рассматриваем свойства души, да, из чего состоит душа и как она устроена. Хорошо, значит, свойства трупа нам не хочется переживать, правда? Нам бы хотелось быть как бы плотскими трупами, правда? Чтобы вот плоть, она молчала. Она была прибита на крест и молчала бы там уже. Да? Но как люди, как существа, нам хотелось бы быть живыми. То есть реагировать на внешнее и на внутреннее. Не так ли, раздражители? Правда ведь? Дальше. Вопросы. Можно ли полагаться на эмоции? На эмоции. Можно полагаться? Доверять? Привожу такой пример для ясности. Вот вы сидите в доме один, никого. И вдруг какое-то шуршание и движение. Сразу реакция, да? Ой, страх. И прямо у вас на глазах. И оказывается, что вы тут смяли газетку и бросили ее, а она начала распадаться. Ну, так сказать, упругость этого газетного листа, она немножко расправляется. Но, знаете, первая реакция эмоциональная какая? Страх, ужас. А за ним сразу идет ощущение страха. Потеют ладони, бегут мурашки. Такие глаза.
Демон.
Да, демон сильно вязать скорее, вот именно что. Демон газеты. Да,
демон ключей.
Да. Вот. То есть смотрите, признать, что это умная реакция, нельзя. Правда? Это дурость неимоверная. Просто спокойно. Ну, можно вздрогнуть неожиданно, потому что это тоже вазомоторная такая реакция, инстинктивная. Как-то вздрогнул. Но поддаваться и сидеть 20 минут сидеть с бьющимся сердцем и, так сказать, обливается потом от страха, это глупо. Потому что, ну что, она распрямилась, ну и что? И дальше что? Понимаете? То есть эмоции, в принципе, безмозглые. в этом смысле доверять им нельзя. К какой сфере относятся эмоции? Физической или духовной? Смотря какие. И к физической, и к духовной относятся сфере. Потому что мы можем переживать, как мы по определению, что это психические переживания в результате воздействия внешних и внутренних раздражителей. Внутренним раздражителем, так сказать, да? Может быть духовное переживание какое-то. И мы переживаем духовную эмоцию. Внешним раздражителем духовным тоже может быть. Например, вы видите видение. И вы на него, соответственно, реагируете. Вспомните, как Даниил реагировал из Иезекии, какие мощные видения были. И упал, как подкошенный. И смотрел на это видение. Его пришлось укреплять, поднимать там три приема Даниила того, да? Вот. Да потом он целую неделю болел после этого, как он мощно все это переживал. Но ведь это же было не физическое явление, это же там не какое-то там это, землетрясение, пожар, там, извержение вулкана, это было духовное переживание. Но он на него отреагировал так сильно эмоционально, что даже заболел. То есть это и физическое, и духовное переживание в сфере эмоций. Еще более сложную структуру имеет чувство. Чувства – это устойчивые эмоции, носящие отчетливо выраженный предметный характер. Устойчивые эмоции, носящие отчетливо выраженный предметный характер. То есть направлены на какой-то определенный предмет. И возникающие на основе высших социальных потребностей. Видите, как уж здесь включается взаимодействие между душами, между людьми. Это не просто там реагирование на бумажку, на птичку, там на что-то, а социально... и возникающие, сейчас посмотрим чего, на основе высших социальных потребностей. Социальные потребности – это не попить и покушать. Ага. То есть общение, потребность общения, как бы. В основном, в подавляющем большинстве, это потребность общения, чаще всего. Так, могут быть чувства интеллектуальными, нравственными, эстетическими и так далее. То есть они связаны с представлением о некотором объекте чувств, предмете, да? Предметное чувство. Совершенно конкретно или обобщенно. Например, чувство любви к человеку, любви к родине, чувство собственного достоинства. Это не эмоция, это не ощущение, это не переживание. Это чувство собственного достоинства, чувство справедливости, чувство недостоинства. Когда мы сокрушены в духе, часто переживаем чувство недостоинности. Мы очень хорошо ощущаем, насколько же мы недостойны. Чувство зависти, обиды, гордости. Чувствуете разницу, да? Между ощущениями, эмоциями и чувствами. Чувство самосохранения. Ностальгия. Очень сложное чувство. Чувство стадности. А что вы смеетесь? Всем присущи. Они больше, другим меньше, но стадность у нас такой. К сожалению, и у христиан возникает. Да. Эстетическое чувство, эстетический вкус. Это тоже чувство переживающее. Такт. Такт в отношениях, в творчестве, чувство такта. То есть только сколько нужно. Уверенность, уныние, возмущение, успокоение. Ну и примеры дальше вы можете приводить много своих примеров, пожалуйста, для того, чтобы понять, что такое чувство. Чувства к объекту могут не совпадать с эмоциональной реакцией на него. Вот разница. Чувства к объекту могут не совпадать с эмоциональной реакцией. Эмоциональная реакция – часть чувства. Но они могут не совпадать в конкретной ситуации. Например, у нас есть чувство любви к ребенку, но в момент совершения неблаговидных поступков наша эмоциональная реакция на него может быть противоположной. Правда? Разбил любимую вазу, паршивец. Правда? эмоциональная реакция может быть от раздражения до ярости. Он доберется, не волнуйся. Я еще все впереди. Ты ему хоть куда поставь, он доберется. Он поставит стул на стол, на стул табуреточку, на табуреточку еще что-нибудь, потом встанет на самый кончик, полетит вместе с вазочкой, со шкафчиком. И вот у тебя все это как-то здорово придумала, но он еще хитрее доберется. Так что мама это все стадии твоего роста, как мама. То есть от раздражения до ярости. Вы его любите, но одновременно испытываете к нему прямо ярость, когда он уже восьмой раз разбил вашу восьмую вазочку, когда вы хитро ее прятали, а он на восьмой раз так добрался и разбил. Не понимает, а что это? Никак. Понимаете? С другой стороны, вот чем отличается мама от бабушки. Нет мамы, у которой ребенок не разбил бы любимую вазочку или что-нибудь. И нет бабушки, у которой внучек ничего не будет не разбил. Но реакции мамы и бабушки совершенно разные. А то, ну тебя еще не били, у тебя остался впереди. Меня уже били. Поэтому я и говорю, что реакции совершенно разные. Так, то, что называется словом чувство, словом чувство, в реальной жизни выглядит, как мы видим на предыдущем примере, как сложнейший комплекс переживаний, ощущений, эмоций и чувств. И отделить одно от другого бывает очень сложно. И бывает даже просто невозможно, потому что человек один. Вот приводим такой пример. На собрании, да? Сидим на собрании. Холодно, наши ноги мерзнут. Это ощущение холода, правда? Которое передается по нервам головной мозг. Мы соображаем, что ногам холодно. Ощущение. Одновременно мы слышим, как сосед рядом с нами шуршит кульком. И это шуршание кульком, что никак не может там докопаться до какой-то штуки, вызывает нас эмоцию раздражения, да, мы начинаем уже реагировать на него. Сколько можно, уже плохо слышим, что там говорит. Все уже что-то шуршит и шуршит этим кульком, правда? Дальше. Одновременно мы слышим, как наверху бумкает Саша. Например. Так? То есть у нас идет переживание слуха. Мы слышим, ощущаем ушами. Так? Наши, одновременно с этим, наш разум и наши чувства терзают, например, чувство обиды на наших родных, которые нас обозвали фанатиками, когда мы пошли на соседний. Вот они перед уходом на собрание нам бросают такое определение – фанатики. И это нас, мы переживаем. Мы переживаем чувство обиды. Время от времени нас терзает. Да? Одновременно с этим наш дух радуется, скажем, любимому прославительному псалму, который в данный момент поет. Да? Ну, конечно, сколько угодно. Это если мы. Я говорю абстрактный пример, которые были на самом деле. Сейчас нас не шуршат кульком, а раньше очень даже шуршали. Вот. Ну, короче, я вот такой просто, он несколько абстрактный, потому что в нашей церкви этого нет, слава Богу. Там никто не шуршит кульками. Саша, слава тебе, Господи, больше не бумкает. Но просто вот такое было. Ну, наверху нас тогда пели дети в той церкви, помните? Про овечку где-то месяца три подряд пели. Да, ну, может, года три даже, вполне возможно. Вот, понимаете? Просто вот этот пример показывает сложность и неразъемность в сфере чувств. Трудно разнять. Правда? Их можно проанализировать, но так, чтобы последовательно переживать. Сначала холод, потом бумканье, потом раздражение, потом обиду, потом гимн. Понимаете, это все вместе. И это разделить внутри себя очень бывает сложно, даже невозможно. И с другой стороны, мы можем анализировать эти чувства, разделять их, да, чтобы, так сказать, посмотреть, взвесить себя, да, в каком мы состоянии находимся. Вот. Но иногда мы этим увлекаемся и начинаем без конца анализировать свои чувства, что там со мной сейчас произошло, там еще через 2 минуты, еще через 3 минуты. То есть вот это не нужно, не стоит делать. Анализировать их и разнимать, что иногда мы на этом просто зацикливаемся. Иногда нужно разделить и проанализировать их, но нельзя на этом зацикливаться, поэтому все время этого делать не стоит. правда? Так сказать, уже не Богом заниматься, продвижением к Богу, а просто уткнуться в себя и заняться самокопанием. Чтобы не уводилось от Бога, да, не уходить. Но, с другой стороны, не стоит зацикливаться, но можно их игнорировать, эти чувства. Ощущения, переживания, эмоции. Ну как ты их будешь игнорировать, если они есть? Да, если они есть, ты их никуда не уберешь. Значит, игнорировать мы их не должны. И когда придет время анализировать, мы должны их анализировать, но при этом не зацикливаться. Отметить себе, да? Хорошо. Так, смотрим. Душа в основе своей состоит из таких сложных компонентов, вырабатываемых духом из тела, да? Как разум, воля, чувства. И вот эти три компонента, которые мы с вами в общих чертах рассмотрели, в общих чертах, очень кратенько, эти три компонента лежат в основе души, прямо именно вот в основе души, как фундамент души, да? Таким образом, мы смотрим, что человек неразъемно состоит из сложных многих, отдельно надлежащих к рассматриванию вещей, которые объединены единством. Каким образом? Это в одном человеке все, правда? И их убирать или откидывать какие-то моменты невозможно. Невозможно. Более того, отсутствие одного из этих основополагающих моментов, разум, воля, чувства, отсутствие одного из них говорит о тяжелых, серьезных душевных заболеваниях. Правда? У нас нет разума, но тут ясно. Да. Когда у нас абсолютно нет воли, это тоже заболевание, это ненормально. И когда у нас отсутствует чувство, это тоже ненормально. Любые, скажем, вот некоторые душевные заболевания, когда человек не чувствует боли вообще. Но он и эмоции не переживает. И у него ощущений нет, и чувств тоже. То есть отсутствие одного из этих трех составляющих компонентов приводит к тому, что человека человеком назвать невозможно. Невозможно. Он это уже не полноценный человек. Его нельзя уже назвать. Полноценным с ним общаться нельзя. Итак, воля, чувства, разум мы с вами рассмотрели, но однако же это не все, что составляет наши души. Есть еще несколько областей души, которые мы с вами рассмотрим, без которых понять душу и действовать в сфере души невозможно, которые обязательно нужно иметь в виду, что они существуют, так? И наличие этих, и то, что мы их отметим, эти компоненты, помогает нам увидеть лучше действие Божие. Понять лучше Бога, увидеть больше у Бога. Посмотрим, какие эти области души, определяющие сущность. Значит, вот часто компоненты, зависящие от строения тела. Первый компонент – речь. Речь. В науке, которая изучает душу, которая называется психология, да, существует область понятий, связанных с личностью. Смотрим, что такое личность. Личность – это субъект, имеющий три основных параметра. Разум, волю, чувство. Разум, чувство. Для того, чтобы быть личностью, нужна речь. То есть, если мы имеем разум, чувство и волю, нам как-то надо выразить. Больше всего разум, правда? Иногда чувство, иногда воля. Нам надо выразить это как-то. Как? Можем, конечно, телодвижениями это выразить. Но это будет малоэффективно, потому что есть такие понятия, которые телодвижениями и передашь. Правда? Просто невозможно это сделать. Итак, необходимо проявлять и передавать другим того, чтобы можно было любить общение. Самая главная личность – Бог. Самая главная личность – Бог, и Он имеет речь. Давайте посмотрим. Бытие, книгу Бытия, первая страница, первая глава, третий стих. «И сказал Бог». «И сказал Бог». И сказал Бог, это сказал Бог Отец Творец, да? Посмотрим Матфея 5:2. Иисус поднялся на гору, отверзли уста и начал говорить. Да? Он говорил, он определял свое учение, объяснял его посредством речи. И Деяния апостолов. Деяния апостолов, 10 глава, 19 стих. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему. Дух сказал, да? И в 11 главе тоже мы видим, что говорит, что Дух сказал мне, 12 стих, Дух сказал мне, чтоб я шел с ними. Вот мы видим с вами, Бог имеет речь. Бог имеет речь. То есть Бог по определению психологов является личностью. Да, у него есть разные чувства воли, и он выражает их через свою речь. Дальше посмотрим, кто еще у него является личностью. Вот, например, ангелы, которые были сотворены раньше человека. Посмотрим с вами, Судьи 13. 16 стих и 18 стих. Ангел Господень сказал Маною, хотя бы ты удержал меня. И 18 стих. Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь о нем, о нем чудно. Вот. Значит, еще один пример разговоров того, что ангелы говорят. Мы можем встретить в Евангелии от Луки. Помните, когда ангел сказал Захарии, 1 Петра 1:12, во что желают приникнуть и ангелы, как они желают приникнуть, они спрашивают, они узнают, слушают, потом передают друг другу. Совершенно верно, у них есть воля, если они желают, у них есть какие-то чувства, потому что они выражают свое отношение к этому.
Радуются, написано, радуются.
Да, радуются, да-да-да, совершенно, скорбят, что они с сожалением говорят о том, что вот что-то такое пристраивается. Вот. И разум, естественно, есть, потому что они связаны говорят. Видно, что они не врачи говорят, а говорят то, что можно определить как речь, как мысль. Дальше. А вот демоны. Матфея 8:29-31. 29:31. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус Сын Божий? Пришел-то сюда прежде времени мучить нас. Дали же от них послать большое стадо свиней, и это просили его, и выгонишь нас, то пошли на стадо свиней. Итак, у бесов есть чувства, они испугались, да? У них есть разум, у них видно, что они логично излагают, и у них есть воля, они пожелали пойти в свиньи. И они выразили это все речью, то есть нет уже личности. Хорошо. А человек? А в Библии что об этом сказано? Бытие 2:23. И сказал человек. То есть человек тоже обладает речью. Он тоже обладает речью. Слава Богу. Смотрим. Даем определение речи. Что такое речь? Речь – это один из видов общения человека. Речь – один из видов общения человека. Ангелы общаются между собой, демоны общаются между собой, Бог общается со всеми, человеки общаются между собой. общения человека, использование средств языка для общения. Средства языка для общения. Речь – это часть души, с помощью которой человек может выразить то, что наполняет его. Разум ли, чувство ли, или волю свою может выразить. Что наполняет его? Через речь мы делимся важным в своей жизни, правда? Мы свидетельствуем в делах Божьих. Мы разговариваем, общаемся, спрашиваем, передаем знания друг другу, да? О чем-нибудь или о Боге, да? Через речь мы познаем Бога, потому что мы молимся Ему и получаем ответ в виде речи, хотя она и как мысль у нас проходит часто, да? Иногда как написанная в Библии, да? Но все равно это же была речь, все равно это говорилось, правда? Вот. И дух наш славит Бога тоже через речь и поклоняется Ему. Речь – необходимое звено, связующее нас друг с другом и с Богом. Необходимое звено. Потому что мы не могли бы так быть связаны с Богом, если бы не речь. Это условие жизни здесь и здесь. Вообще говоря, наличие голосового аппарата самого по себе как такового не нужно для функционирования тела. Правда, медики? В принципе, тело может функционировать без голосового аппарата вот так. Ну, чтобы печень была, сердце, там, выводящая система, питающая, глаза, чтобы смотреть, куда идешь, уши, чтобы слышать, если там какие-то звуки, скажем, сзади тебя, и тебе нужно отпрыгнуть вовремя в сторону. Правда, мозг, чтобы мыслить, чего ты делаешь. Правда? А вот речь, в принципе, тело может без речи элементарно обойтись. Но этот голосовой аппарат вставлен. Он вставлен. Для чего он нужен? Он нужен для функционирования души. Вот интересно, правда? Не для функционирования тела, а для функционирования души и духа. Как интересно, голосовой аппарат объединяет дух, душу и тело. Как здорово. Потому что мы в духе можем славить Бога и общаться с Ним тем же самым голосовым аппаратом. Правда? Это изумительно хорошо. И вообще говоря, речь – это одна из тех самых особенностей, которые отличают человека от животных, как напоминаю. Хотя у животных тоже есть определенная речь. Это можно судить как речь, у них знаковые всякие звуки и так далее. Но все-таки это не связанная, логично выстроенная речь. Это не поток, и они не могут передавать абстрактное знание речью. Они могут только какие-то свои примитивные потребности, правда, выявить, скажем. Да, мяукать там, или проситься на улицу, гавкать, или сердито, значит, или, ну, если там какая-то угроза, значит, нападать лаем, предупреждая, или там кошка начинает шипеть, что она сейчас нападет. Но эти звуковые моменты, их нельзя назвать речью, их можно условно назвать речью, правда? Она передает информацию, такие звуки. Но абстрактные сведения они передать не могут. Потому что у них нет разума такого, как у человека. А для того, чтобы разум мог человек задействовать, чтобы разум мог функционировать, ему нужна речь, чтобы передать эти продукты разума, да? Мысли, размышления какие-то, сопоставления, аналогии, человек может передать их с помощью речи, чего нету животных. Отличаемся от животных. Хорошо. Это первый компонент, который нам необходим для рассмотрения души. Второй компонент – ритм. Читаем Библию. Исход, 15 глава, 20 стих. Исход 15:20. «И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за ней все женщины с тимпанами и ликовали». Ну, насчет того, что такое тимпан, существует несколько различных версий. Но все они сводятся к тому, что это ударный инструмент. То есть Одни говорят, что это такие колокольчики специально медные, такие, типа колокольчик инструмент. Другие говорят, что такие штучки, как кастаньеты, но только большие, надеваемые на руку, которыми хлопали друг от друга и производили такой шум такой. В общем, можно увидеть разные виды тимпанов. Но вообще говоря, уже сейчас точно определить, что такое тимпан, это уж невозможно. Что они называют тимпаном, то, что было с морями 4000 лет назад, уже только Бог знает, что это, как это выглядело, как звучал этот тимпан. Но тем не менее, они взяли тимпан и пошли. Зачем? Они взяли этот тимпан и вышли. И воспела Мариам пред ними. Воспела. И шли они с этими тимпанами, так сказать, побрякивая этими тимпанами, они пели. Пели. Хорошо. Дальше, еще один момент посмотрим. Первый Паралипоменон. Первая книга Паралипоменон. 15 глава. И 19 и 21 стих. Има, Асав и Ефан играли громко на медных кимбалах. Мы знаем, что Има, Асав, это были певцы при Давиде, да? Талантливые люди, которые умели сочинять музыку и пение, да? Музыку и слова, умели петь, научать других, то есть очень разносторонние были музыканты, правда? Да, лидеры прославления. То есть они умели сочинять, и петь, и исполнять. И вот они играли на кимбалах. Что такое кимбалы, тоже противоречивое есть мнение, но все сводятся к тому, что это какой-то ударный инструмент медный. Что-то вроде медных тарелок, знаете, уже тоже большой инструмент. Они играли на кимбалах. Помните, кимбал, медзвенящий кимбал звучащий, да. Это медное же такое какой-то инструмент, медный. И 21 стих. Маттафия же, или Флиуй, Микней, Овет Едом и Ел и Азазия, на цитрах, чтобы делать начало. Цитра – это тоже такой ударный инструмент. Там, как-то такое тело у него, палочка, да, что-то ударяет по этому телу этого инструмента. Палочка – это тоже уже трудно понять, что они здесь называют, перевели как цитра. Как оно выглядело? Трудно, потому что много всяких инструментов и, так сказать, но принцип один, все равно это инструмент ударный. Значит, смотрите, чтобы делать начало. Какое начало? Делать. Начало.
Так?
Да, это отбивать такт. Это не значит, что они играли проигрыш, да, вступление перед сомом. Нет. Это значит, что они отбивали ритм на этих цифрах. Да, чтобы в определенном ритме было исполняемо пение. Потому что началами в Библии называется основание, принципы, на которых построено что-то. Скажем, начало Земли мы с вами разбирали, да? Магнитное поле, скорость падения, свободного падения, ускорение свободного падения, дальше сила тяжести, да? Что там, количество радиации в воздухе, состав кислорода, вот основания, на которых построено расстояние от Солнца, которое определяет силу тяготения и так далее. То есть такие основания, которые являются фундаментом жизни. Здесь тоже начало – это основание музыки. Основание музыки является ритм. То есть если в музыке нет ритма, то музыка ее развивать невозможно. Невозможно, правда? То есть музыка, она и появляется, когда из хаотичного собрания звуков выделяются какие-то ритмичные звуки, то есть появляющиеся через определенный момент времени. То есть когда появляется ритм, тогда появляется и музыка. Итак, вот смотрите, интересный момент. Что такое чувство ритма? Ритм. Значит, посмотрите, в Библии что об этом написано? Значит, вот эти играли на кимбалах, эти на цитрах, те играли на... Мариам играла на тимпанах, еще какие-то были ударные. То есть они определяли ритм звучания, и в Библии не сказано, что, ну, ребята, вы что-то не то делаете. Да? Что-то вы... Зачем вы это? Удары... Момент ритма, зачем вы вводите эту ритмичность? Нет, не сказано, наоборот. Так Господь поставил. Давид этих поставил, они успешно играли. Смотрите, много довольно-таки псалмов, в книге псалмов, которые написал Иман, Асаф, правда? Сыны Кореевы, которые в это же время жили, и потом жили они. Отбород этих сынов Кореевых, это талантливый музыка, он довольно долго длился. Хорошо. Значит, вот этот момент ритма в Библии отмечен, необходимости ритма. В Библии отмечен не просто необходимости, а и важности. Почему? Потому что его используют не просто там где-то для развлечения. А Мариам прославила Господа, потому что надо было сказать Господу спасибо и восславить его за то, что он их провел через это море. Правда? Спас. И враги их потонули. Вот. А здесь говорится о том, как было организовано прославление в храме. Это было самое главное прославление на земле в тот момент Бога, Творца небес и земли, основателя всего, да, вездесущего, всевышнего, этого всемогущего вседержителя. И оно производилось при, так сказать, положении начала ритмичным звуком. Это было важно, значит, раз это отмечено, правда? Это было важно. Там было много всяких струнных инструментов было, знаете, еще тогда не было духовых инструментов, вот типа органов, сложных таких. Но были, скажем, трубы, флейты, какие-то разновидности духовых, медных, деревянных, да? Дудочек каких-то разных. Вот. Но при этом все равно существовал момент задавания определенного ритма, чтобы они знали, когда кому вступить и где и что. Это важно. Значит, посмотрим, что такое ритм. Ритм – это удовлетворение, чувство ритма – это удовлетворение чувств от последовательного чередования элементов. Удовлетворение чувств человека от последовательного чередования элементов и неосознанный поиск этого чередования. Когда наше ухо улавливает музыку, мы начинаем невольно притопывать ногой. Правда? Если она нам нравится, она ритмичная такая, ритм интересный, мы начинаем притопывать ногой, потом уже ловим на себя на том, что мы притопываем ногой, прихлопываем там рукой как-то, пальчиком там же такое, знаете, там. То есть это иногда рефлекторно потом как бы появляется. И нужно отметить, что чувство ритма, и вообще ритм самый чувство ритма, присуще только людям. Животные ими не обладают. Чувство ритма. Да? Но мы с вами говорим в основном о музыкальных ритмах. Однако чередующимися элементами могут быть самые различные элементы. Элементы могут быть самые различные. Например, звуковые, как мы говорим, музыка, правда? Но это могут быть капели. Это еще не музыка. И она не производится человеком. Вот ритмично капает, капелька за капелькой. Самый простой пример. Кран в кухне протекает. Кран момент посложнее. Падение, скажем, одной какой-то капли на подоконник. Там что-то такое протекает тоже, или, скажем, дождь, вот он довольно-таки ритмично бьет в подоконник. Хотя немножко сбивается ритм, но можно уловить эту ритмичность, правда? Вот. Дальше. Есть чередующиеся элементы могут быть речевыми. Речевые, то есть стихи. Нам нравятся стихи, верно? Иногда нам самим хочется это зарифмовать. Но как получается случайно, иногда нам хочется что-то такое зарифмовать, какие-то чувства нас режет, нам хочется сказать ритмично это, чтобы было слажено, красиво и ритмично. Правда? И неритмичные стихи вызывают у нас, как и неритмичная музыка. Скажем, перебивка ритма в музыке, перебивка ритма в стихе. Скажем, ну, какие бывают перебивки? Бывают ритмичные перебивки ритма, правда, в стихе. У талантливых авторов они могут быть неритмичными перебивками. То есть они все равно, эти перебивки чередуются во времени в определенном, через определенный интервал. И это придает стиху определенное обаяние. Особенно это нравится Бродский. Нина мне подарила книгу «Благодарю». Там я сразу посмотрела Бродского, люблю Бродского. Вот у него, вообще он свойственный ему, вот такие неритмичные, так сказать, перебивания ритма, чередование вот таких вот немножко неритмичных перебивок. Ну, в общем, в контексте стиха, когда это звучит, знаете, как это разнообразит мелодию стиха и подчеркивает мысль, и этим повышает сказать, художественный уровень. Недаром он лауреат Нобелевской премии. Не каждому такое удается. Но если, скажем, стихи сочиняет автор, ну, менее талантливый, чем Бродский, скажем так, и у него бывают такие перебивки ритма, и рифмы, рифма тоже как разновидность ритма, что они нам просто как бы вот вызывают в нас такое внутреннее ощущение сопротивления и протеста, особенно когда их много. Уже такие стихи ритмично читать трудно. Мы, конечно, прощаем автора и любим, если он искренне там что-то такое сочинил. Вот. Мы что делать? Не прощаем. Но бывают такие, что называется, санпростетовские эти стихи, что, которые невозможно, так сказать, уже любить. Трудно очень их оценивать. Хорошо. Элементами могут быть, например, архитектурные элементы. В архитектуре их тоже видят. Ну, чтобы посмотреть, далеко не ходить, смотрите в окно. Там тоже есть ритм чередования окон, балконов, размеров этих балконов, количество этих окон, то есть окон размеров. Вот вам, например, пианино. Представьте, что это собор. Вот у меня обязательно есть какие-то ритмичные повторения. Да? Справа, слева. Или там, скажем, вот чередование архитектурных каких-то деталей. Да? Скажем, вот, ну, возьмем Парфенонский храм, ну, все видели, да, этот треугольный фронтон, колонны, да? Лупин. Лупин, да, кстати, лупин. Там такие есть всякие архитектурные особенности у этих, скажем, такие закругленные такие как бы окошечки, такие называются метопами. Вот эти метопа, валюта и так далее. То есть это вот ритмично все друг за другом следует, и оно вызывает примерно такое же ощущение приятного удовлетворения, как чувство ритма, как ритм в музыке. Нам нравится это здание в конечном итоге. Может быть, мы не знаем, из чего, как это состоит, как это все называется, почему оно такое, но нам нравится, что вот оно органично построено, вот гармоничное оно такое, знаете, все вот приятное для глаз, что называется. Ну, не в том смысле, в каком Ева увидела приятное для глаз дерево добра и зла. Вот. А оно удовлетворяет какие-то наши внутренние чувства, потребности. Нам это здание нравится. А когда в нем какой-то перекос по какой-то, оно начинает, как фальшивая нота в музыке, начинает резать глаз и резать восприятие наше. Мне не нравится такое. Вот это момент ритма. Хорошо. Дальше. У Господа, вообще говоря, ритм, это ритм же установленный Господне. Правда, у Господа ритм везде. У Господа ритм везде. Например, во вращении небесных тел. Ритмично вращается. Правда? Луна, Солнце. Да? Все планеты, эти все галактики, там что такое ритм называется. Дальше. В смене космических явлений. Например, полеты комет. Комета, скажем так, что комета Галлея, по-моему, 70, раз в 79 лет, если не ошибаюсь, она прилетает с Земли и улетает обратно. Вот у нее такой ритм. Ритмичный. Раз в 79 лет появляется. Дальше. Есть такой солнечный 11-летний цикл активности. Каждые 11 лет солнце появляется 11-й год. Это год повышенной солнечной активности. Когда там протуберанцы всякие из солнца вылетают на миллионы километров, знаете. А на Земле начинается что? Повышается количество самоубийств. Повышается количество катастроф. Увеличивается депрессия, в обществе нарастает угнетение, в этом ощущении переживания в жизни. Нарастает количество болезней и так далее. Вот год солнечной активности, вот так Земля реагирует, и живущие на ней реагируют на солнечную активность. Это раз в 11 лет совершенно четко прослеживается такой цикл солнечной активности. И значит, зная это, значит, там принимаются меры всякие. Не знаю, как у нас по-моему, ничего не принимается. Но за рубежом все это дело учитывается, принимаются меры у медиков, у спасателей там. Ну, потому что несчастные случаи тоже повышаются, скажем, в горах там где-нибудь. Они уже имеют в виду, а вот солнечная активность, значит, у них служба безопасности на чеку. Это 911-я служба ихняя тоже, значит, у них повышенная готовность и все такое. Ну, у нас как жили безо всего, так и живут без этого, как бы незамечаемые. На статистике-то нет этой. Кто-то знает, кто-то не знает об этом. А мы, так сказать, просто живем, как живем. Дальше. Ритмичность лежит в основании Земли. Например, смена времен года. Весна, осень, лето, зима, весна, осень, лето, зима, весна, осень, лето, зима. Это ритмичность, правда? Потому что она повторяется через определенные промежутки времени. Смена дня и ночи. День, ночь, день, ночь, день, ночь, тик-так. Переливы, отливы в морях. Прилив, 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 с движением луны. В жизни человека. Жизнь, смерть. Жизнь, смерть. Тоже ритмичность. У самого человека. Можно продолжать, можете сами себе примеры, так сказать, привести, другие придумать, пожалуйста. В жизни у самого человека, внутри него, существуют свои собственные биоритмы, биологические ритмы. Например, сон, бодрствование, сон, бодрствование. Это тоже ритмичность, так сказать, сменяется. Ну, конечно, здесь имеется в виду ритмичность как таковая, а не промежутки времени, что я то в 5 часов сплю, то 12 часов сплю, соответственно, и бодрствую остальное время, да? Вот. А просто сон, бодрствование, сон, бодрствование. Дальше. Например, можно привести еще какой биологический ритм. Весенняя и осенняя перестройка организма. То весной мы оживаем, то осенью мы все затухаем. Снова весной оживаем, осенью затухаем. И это как приливы, отливы идут. Наблюдается такая ритмичность. Дневной и вечерний подъем активности. Существует, правда?
А женщин?
У женщин, да. Много чего ритмичного у женщин тоже, слава богу. Да. Правда. Хорошо. Значит, вы согласны, да, что ритм заложен в основание. Ритм заложен в основание земли и неба. И ритм, и чувство ритма дано человеку Богом. Так, вы согласны? Поэтому отрицать или подавлять его было бы, мягко говоря, неправильно. Почему я вам об этом говорю? Казалось бы, такая элементарная вещь. Как его можно подавить? Невозможно. Или отрицать. Правда? Но, однако же, почему я вам об этом говорю? Я думаю, что вы встретитесь с многими мнениями. Чаще всего это мнение, скажем, традиционных церквей, таких как баптисты. Чаще, почему-то в этом баптисты больше замечены. Но и лютеране тоже не отстают. И бывает, что и другие какие-то вот деноминации как бы вот к этому относится напряженно к ритму, напряженно к проявлению ритма. Особенно, скажем, вот такие люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы, сидевшие в тюрьмах за веру, они очень, бывает, серьезно относятся к жизни, настолько серьезно, что начинают отрицать некоторые моменты, которые отрицать невозможно. И говоря о том, что ритм недопустим при общении с Богом, и вообще его как бы это что-то такое отрицательное, негативное, от чего человеку надо освободиться, да, они так доказывают, понимаете, они заезжают, так сказать, вот на сторону уже аргументов Творца, который вот дал этот ритм, и он неотъемлем. И ты никаким образом не заменишь сон или бодрствование, или весну, или лето, не отменишь. Это невозможно. Понимаете? Но они-то понимают ритм только как ритм в музыке, вот такой, теперь такой энергичный молодежный музыки. То есть они весь ритм сводят к этому. А когда с ними, если говорить о разнообразии ритмов и о том, что Бог установил, то у них как бы вот что-то случается внутри, они полностью от этого отключаются и вообще ничего не хотят слышать об этом даже. Просто имейте в виду, что может быть вот такие удивительные, скажем так, да, мнение людей о такой вещи, Богом данной, как ритм. Что как бы его нельзя. Что это невозможно, это не почтительно по отношению к Богу, неблагоговейно и так далее. Ритм – это что-то такое, знаете, грязное, о чем даже говорить слух неприлично. Вот. Но, как мы с вами читали в Библии, да, он на цитрах делал чал. А Мария взяла руку тимпан, она была пророчица, сестра Моисея. Они там в Библии вспоминают довольно долго, много. То есть, если бы это что-то было неправильное, Бог указал бы Мария, что-то ты взяла в руки-то положить. Нет. Понимаете? Так. Хорошо. Значит, ритм – это часть того разнообразия души, которая образует человека как личность и вообще как существо, как творение Божие.